нас, повторюсь, тиралюбийская тематика. Интернет – это реклама, у нас нет самореклама, у нас нет мата, мы не ругаемся. Чисто радиолюбительские дела. Теплое место радиолюбительское. Общение друг друга понимаем на приеме.
Все полностью поддерживаю. Ну вот по описанию с правилами, в общем-то, согласен. Все, я все понял хорошо, я обязательно посмотрю. Ну и дождусь окончания круглого стола. Интересно. На приеме.
Хорошо, Павел, спасибо. Так, еще раз, у А3АТ круглый стол на приеме. Так, хорошо, спасибо всем, кто подошел сегодня на круглый стол. Оговорюсь сразу, тема была, долго я думал по этой теме, но так как в последнее время у нас эта тема очень остается популярной, я имею в виду интернет, как правило интернет, решил попробовать вот эту тему пытаться рассказать. Значит, первое, оговорюсь сразу. Данный материал не построен на таких тематике, как вид НЛО, сколько он раз показался в той иной местности, рассказы очевидцев, рассказы тех людей, которые, значит, приглашались туда вот, покататься на данном корабле, потом контактеры и так далее, и так далее. Поэтому это можно идти в интернете почитать, более информации. Значит, в интернете у нас есть все. Блогеры у нас очень много об этом пишут. Вплоть до того, что можно найти, значит, инструкцию по правилам ведения или управления неопознанной летающей тарелки в красочной форме, в 3D информации, с вырезом, как в чертежном рисунке, как его управлять. Поэтому повторюсь, все, что там есть. Все остальное, как, куда и так далее, значит, это туда. Значит, я постарался эту тему поставить на с точки зрения вот нашей науки, в которой мы живем, тот прогресс, который достигнут до 21 века, на те математические условия и физические элементы, которые у нас сейчас существуют, не более того, потому как, сами понимаете, познать больше с нашим знанием и что-то объяснить невозможно. Поэтому повторюсь, что мне не хотелось бы вот в этой объявлении, как можно назвать, или рассказе, повторять то, что есть в интернете. Смысла нет. Что-то из себя додумывать непонятно. Но сами понимаете, что это практически, ну, это невозможно. Очевидцы есть, вроде фотографии есть, все видели и так далее, а вот конкретные. Поэтому, если кто-то что-то кого-то не устроит, ну, вот у нас много тем таких, которые кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. Это по поводу первого. Второе. Если мы уложимся, у вас терпения хватит, значит, вторая тема, если интересно, это называется проекты межпланетной связи. Опять же, значит, построено такой уровень, что мы можем в данный момент, вот именно вот в данный момент, на сегодняшний год, предположим, ну, я утрирую, может, на прошлом, на позапрошлом, но, в общем, на наше время, что мы можем предпринять с нашим умом, с нашими темами, которые мы можем сделать, то, что мы можем предоставить, вот, или какую возможность мы дальше можем сделать для того, чтобы проводить межпланетные связи. Вот, наверное, все будет. Ну, а уж на следующий раз я попытаюсь. Значит, следующий у меня была еще одна тема дальше есть, но это же будет дальше. Это будет, ну, в конце концов, еще, наверное, такая же тема будет похожа. Называется анализ межзвездных радиосвязей. Сюда также будет это на другой раз, также попытка сделать из источников, ну, более-менее похожих на правдивые. Брал эту я информацию у астрологов, то есть астрономов, причем не просто, вот, повторюсь, из блогеров, которые пишут, а постарался найти именно документацию какую-то, есть информация, причем она настоящая. Есть, предположим, там есть написано, что институт таких-то вот космических исследований, предположим, значит, он оттуда. Вот такую информацию я потихонечку собрал. Значит, брал информации от наших астрологов, потом брал информацию о немецких астрономах, ну, в частности, есть такой старый немецкий астроном, называется фон Хорнер. В свое время очень плотно изучал вот процессы неопознанных летающих объектов и в математической форме предоставил возможность вот посмотреть, вот именно как с математической точки зрения можно приводить тот и тот и тот. Так что вы поняли, что материал не на догадках, а постараться вот каким-то образом все это дело посмотреть с нашей стороны. Вот примерно так. Я у А3АТ круглый стол. Делать буду паузы. Значит, если что-то там совсем непонятно, постараюсь я вам ответить. Если не дослушаем до конца, делаю паузу, спрашивайте, идем дальше. Наверное, так. Но давайте попробуем. Итак, первая тема у нас будет характеристики полета и двигатели системы НЛО. Значит, НЛО обладает необычными и да, только для них характеристики и летными данными. От всей массы можно оставить описание полета НЛО, отражающие все важнейшие его способности. Вот излюбленным положением неопознанного летающего объекта является почти неподвижное зависание или парение в небе или на очень малой высоте над землей без каких-либо проявлений действий механизмов, обеспечивающих это зависание. Ну, совершенно очевидно, что НЛО никак не использует аэродинамическую подъемную силу, как это имеет место на обычных самолетах и жестко установленными крыльями. НЛО явно не висит так же, как на роторах, как вертолеты. Отсутствие струи воздуха или клубов дыма исключает также использование реактивных или ракетных двигателей обычного типа. Ну, почти у каждого исследователя НЛО создается впечатление, что они располагают какими-то механизмом подавления гравитации. Значит, забегу вперед, повторюсь, что вот данные вот эти три темы, о которых я рассказывал, значит, относительно, вы знаете, что еще со школьной скобьи, так называемый ОТО, это теория относительности Эйнштейна. Вот согласно вот этой вот теории, значит, вот эти все данные как бы собирались. Ну, вкратце, что, значит, могу сказать, что теория Эйнштейна очень простая. Значит, сами понимаете, что, предположим, скорость света в вакууме, так называемом, вакуум можно сделать практически только на Земле, в космосе его не существует, эта цифра составляет 300 тысяч километров в секунду, представляете, в вакууме. Поэтому, в общем-то, вся, наверное, ну не вся, а одна из направлений теории относительности Эйнштейна состоит что в том, что больше скорости света не существует. Соответственно, такие виды, как гравитация, это та же определена вот теория Эйнштейна. Кому будет интересно, там дел очень много, потом почитайте, чтобы не отвлекаться. Идем дальше. Научный факт. Значит, парящее НЛО не подавляет гравитацию полностью. Если бы она подавлялась полностью, то зависание было невозможно. НЛО всплывал бы вверх в атмосфере Земли. Ну, предположим, что в хорошую погоду для удержания этого летающего объекта в горизонтальном положении не требуется никаких боковых сил. У НЛО уравновешивал. Вот если опять же вспомнить нашу школьную физику, вы помните, что Архимедова сила, равное весу вытесненного воздуха и направленное вверх, уравновешено такой же по величине силы, направленной вниз и предположительно имеющее гравитационное положение. Ну, проще вспомните так, что на тело, погруженное в жидкость или газ, действует толкающая сила, направленная вертикальная веса, равна весу жидкости и газа, высветит этим телом. Это школьная программа, это то же самое, как сесть вот в ванну, и вот это вот то, что туда влилось, то, что обратно вылилось. Получается, чтобы удержать НЛО от всплывания, нужно, чтобы зависший над землей НЛО подавлял гравитацию не полностью эффективной массы и массы своего тела. Вот эта гравитация должна иметь примерно и будет подавляться на примерно на 99,4%. То есть не на все 100% и не ниже 92%, а вот именно 99,4% в таком положении, ну, рассчитано математически, предполагая, что вот данный аппарат может висеть в воздухе. Идем дальше. Такая вид, как снижение, взлет с точки зрения его пилота. Предположим, что там пилот, ну, именно какой-то кто-то, кто управляет не механизмами, а вот, дает возможность сам, как летчик или как космонавт. Значит, почти во всех когда-либо наблюдавшихся случаях отлета НЛО с места посадки сообщается об осторожном и медленном подъеме на высоту примерно от 15 до 30 метров, а затем об отлете на громадной скорости. Вот, то есть вот все эти данные, что вас задерживают, их много очень в интернете, кто-то видел, делает расчеты, делает, есть фотографии, как все НЛО двигаются, и так что можно посмотреть. Поэтому вот один из, то есть из лунных моментов, вот 15-30 метров зависания, потом резко вверх. Вот одно из самых отличительных и озадачивающих черт НЛО является их способность изменять скорость и направление полета гораздо быстрее, чем это может делать самолет. Вместо того, чтобы лететь по плавной сгибающейся траектории, НЛО совершает внезапные, почти 90-градусные повороты, что не может делать современная техника. Я уотряю круглый стол. Идем дальше. Значит, технический расчет показывает, что с полной очевидностью, что исключительно быстрый отлет неопознанного летающего объекта требует затрат такого количества энергии, которое выделяется разве что при взрыве атомной бомбы. И должен сопровождаться нагревом. Это по расчетам. Вот эти расчеты, это вот это только расчет. И нагрев должен стоять примерно 85 тысяч градусов. Повышенным радиоактивности и выпадением радиоактивных осадков. Вот при этих условиях, повторюсь, значит, при таких вот громадных режимов значит, НЛО делал какие-то полетные, летает. Поскольку ничего подобного на самом деле не имеется, и не отмечалось, что вот именно такие нет ни реактивности, нет никакого взрыва. Можно предположить, что космический аппарат управляется неземными существами, потому что НЛО не подчиняется законам физики. Повторюсь, я вначале вам сказал, что если бы все это двигалось за счет теории Эйнштейна, то такие возможности было бы невозможно. Значит, можно математически предположить и визуально, что вот такие характеристики были бы, если бы есть. Если нет, значит, какие-то другие научные или, вернее, уже технологические процессы есть там. Идем дальше. Значит, предположим, что если пилот НЛО и в самом деле именно с другой планеты представлял так называемую цивилизацию высокого развития, все, в общем, соглашаются с этим доводом, то, конечно, можно предположить, что данные вот, инопланетяне, ну, наверное, с теорией относительности знакомы. Пусть считать так, именно знакомы, не более так. А что там, предположить мы, конечно, не можем. Вот основным движителем Эйнштейна является признание неразделимости гравитации и инерции. Вот по этому принципу, в общем-то, вся нам построена наша наука. Повторюсь, неразделимы как гравитация, так и инерция. Если как предполагают, что НЛО способно обнулять влияние гравитации на их массу, тогда отсюда следует, что при этом одновременно, так можно сказать, что обнуляется и их инертность. Он не весит и не движется. Вот полная оценка возможностей передвижения НЛО, возможно, требует знаний, далеко выходящих за пределы нашего современного уровня. Даже в горизонтальном полете, то, что, в общем-то, видно и показано у нас в интернете много, и фильмов, и фотографий, НЛО движется каким-то странным образом по какой-то нерациональной, с нашей точки зрения, конечно, синусоидальной траектории. Патриоты, круглый стол. Немного о космосе. Вот немного сообщения об очевидцев НЛО. Значит, измеренная во время наблюдения скорость полета, измеренная, прошу прощения, превышает мировые рекорды скорости полетов, вот именно наших аппаратов, которые есть. Анализ радиолокационного наблюдения НЛО в период 1941 по 1962 года показал, что некоторые НЛО осуществленно опережали экспериментальные полеты ракет того периода. В период в 50-х годах наибольшая скорость самолета составляла примерно 1930 километров. Это по данным вот бывших приводил данных. А скорость НЛО в это же время, в 50-х годах, была зафиксирована в пределах от 6,5 до 14,5 тысяч километров в час. Разница в 1930 километров и 14 тысяч. Вот полет обычного самолета со скоростью звука или еще больше сопровождается возникновением ударной волны, ведь кто, значит, слышал, когда она прилетает над головой, самолет переходит в такой барьер, как правило, это грохот, стекла трясутся, ну и коровы, которые там ходят внизу, они, в общем-то, для них не очень хорошо. Так вот, это самолет. Ничего похожего на эффект не наблюдается, когда НЛО совершенно бесшумно летят со скоростями даже в несколько раз превышающие скорость звука. Согласно данным наблюдений, иногда весь НЛО целиком, а иногда только часть его, совершает вращательное движение. Ну, как сказать, значит, представим, что какая-то свечка или там код-карандаш, значит, этот карандаш в виде неопознанного летающего объекта обязательно поднимается вверх, и часть или целиком, или часть начинает крутиться вокруг своей оси. Тогда вопрос. Во-первых, для чего это нужно? И в России все аппараты целиком или важного агрегата имеет смысл для обеспечения устойчивости полета в воздухе. Скорее всего, так. Но тогда еще вопрос. А что делать пассажирам, которые находятся там? Значит, либо можем предположить, что вот эти пассажиры вращаются с каким-то быстрым вращением, также участвуют в механизме остаться в данном положении неопознанным летающим объектом, либо он состоит из двух или там из нескольких частей. Одна часть вращается, создавая вот это направление движения неопознанного летающего объекта, остальные находятся в том же положении, кто есть. Предположение то, что есть. Но вот то, что такое вид движения есть, это вот зафиксировано, и можно, в общем-то, посчитать, что так таково и есть. Вот считаем, что в то время как механизм движения НЛО продолжает оставаться неизвестным, вот очень много литературы об НЛО содержит описание наблюдений, которые, ну, знаете, со всей очевидностью связаны с этим механизмом движения. Ну вот, как пишет свидетель, встреча с НЛО испытывает, например, сильные порывы ветра, горячие или холодного, значит, ветра, рядом, чем ближе НЛО, или при спуске, или при взлете. Вот эти порывы могут быть настолько сильными. Таких порывов может ожидаться при быстром перемещении в воздухе любого большого объекта. Но вот в случае с НЛО имеет такие же факты. Значит, это очень сильные порывы ветра, быстрое зависание над определенной над землей. Но что самое интересное, что внизу очень реагирует эта трава или растение, которое находится внизу. Что самое интересное, что, как пишут исследователи, что, предположим, растительность или там какая-то трава, цветы, значит, остаются на поверхности в таком состоянии, как они свежие, а внутри, то есть корни, почему-то сожжены. Ну вот парадокс таковой есть, предположение, это предположение. Дальше. Вот из того, что вот так коротенько я рассказал, можно предположить, что система движения неопознанных летающих объектов основана на тех научных исследованиях, которые нам еще не достигнуты. Поэтому вот такая коротенькая информация. Повторюсь, что если взять очень много литературы, пишут в интернете, их очень-очень много. Но, в общем-то, сходится с одного к одному. Значит, во-первых, очень интересна их траектория полета. Она не связана ни по прямой, ни по линии какой-то, с какими-то большими углами. Но представьте, что, наверное, по спирали. Вот когда, знаете, одуванчик, вот он, его подкинуть вверх, вот он начинает так полукругом спускаться вниз. Вот примерно такой один из видов, значит, его сближения. Значит, по поводу таких вот вещей, как разновидности форм неопознанных летающих объектов, в интернете их очень много, даже где-то есть таблицы целые, где написано, нарисованы эти вот конфигурации НЛО. Даже можно будет посмотреть. Отряд N, круглых слов, неопознанные летающие объекты. Что еще можно сказать? Ну, если брать все за и утверждая, что именно да, существует на самом деле, тогда вот возникает вопрос, то, что я сказал, по каким параметрам происходит все это движение, это первое. Второе, значит, можно предположить, повторюсь, это чисто научно предположить, что вот это было давно, очень-очень давно, получается, что очень-очень давно, тысячелетия назад, значит, эти неопознанные летающие объекты были здесь, предполагая, что помогали, что-то делали, а время сейчас, оно, в общем-то, нет. Хотя некоторые утверждают, что вплоть до того, что они здесь, они рядом с нами и так далее, и так далее. Но это уже, наверное, другая тема. А вот чисто технический характер полета, вот в таком, значит, маленьком этом вопросе я вам рассказал. Повторю, что никаким другого объяснения вот именно длительного полета не может быть, потому что перегрузки очень большие. Но вы знаете, что у нас 9G, это свободное падение 9,8. Вот это если посчитать чисто теоретически, математически, математически, то все вот эти перегрузки, которые происходят летательным аппаратом, они в разы превосходят те параметры, которые, в общем-то, может выдержать человек в критических ситуациях. Ну, наверное, самые такие стойкие люди, это были, наверное, наши первые космонавты. Вот первые наши космонавты, когда был первый, только начинали, когда они проходили подготовку к космическим полетам, то тогда норм никаких не было. Очень большие были перегрузки, и поэтому только для того, чтобы на пределе возможного человеческого организма. Это вот наши космонавты. Помимо этого, существовала еще целая плеяда наших, также космонавтов, которые не летали, это люди, которые испытывали первые на себе, не космонавты, а вот именно исследователи-космонавты, которые испытывали организм человеческий на предельных возможностях. Это и положение в очень жарком месте, без, с ограниченной водой, это нахождение зимой при определенных минусовых температурах, это возможность выживания в тех или иных условиях. Кстати, вот выживание человека или космонавта в тяжелых условиях, наверное, произошло тогда, вот фильм смотрели «Время первое». Помните, когда Леонов вместе со своим космонавтом-другом попали в такое положение? До этого у нас не было вот этой вот науки выживания космонавтов в сложных условиях. Потом это потихонечку велось, и теперь это нормальное явление считается, это штатная вещь. Поэтому можете представить, что вот все это если сложить, то мы просто вот на нашем месте 9,8, остальное это же за предел. 10G это уже очень много. Тот же летчик при больших маневрах совершает большие на перегрузке, ну и так далее, и так далее. Такой маловажный пример, например, вот у летчиков есть высотный костюм. Это для того, чтобы возможно, для того, чтобы летчик не погиб. Вкратце, что он себе представляет. Значит, первый костюм, наверное, высотный был, наверное, это мы увидели этого, когда приземлился Пауэрс, когда был сбит самолет-разведчик, вот самолет-разведчик У-2. Значит, что он себе представляет? Это костюм, значит, и на ногах, на руках обыкновенная шнуровка, как на ботинках, наверное, похож. Это сделано для того, чтобы во время полета наверху при давлении организм был привод, руки, ноги были приводно притянуты. В противном случае тебя это раздует, и человек просто умрет. Вот это первый принцип таких летных костюмов. Ну, сами понимаете, что что-то должно быть и у них. Но что мы предположить можем, это только со своей точки зрения. Ну, что-то там может быть. А вот эти вот 90-градусные повороты или спиральные повороты при посадке или подъеме, это уже запредельно что-то. Вот там это не помогает пока. Знать мы это не можем. Ну, если кто-то в интернете знает больше, так что поэтому можно туда почитать. Ну вот, пожалуй, у меня по этому делу все. Если что-то я не так досказал, тогда слушаю. Вот, это на приеме. Хорошо, что-то есть. Ну, тогда, если без перекура, тогда давайте вторую тему начнем, чтобы нам не... Это, значит, проекты межпланетной связи. Повторюсь, еще раз напомню, что все это дело, именно все эти публикации, можно так называть, и за счет того, что как мы живем сейчас. Или что мы можем, вот имея, вот что мы имеем, транзистор, микросхему и так далее, и так далее. Так, идем дальше. Итак, значит, вот на Земле смартфон. Сейчас это модно. Можно говорить, отправляете и получаете тексты, смс-очки, фотографии, видео практически из любой точки на поверхности планеты. Вот космонавт, посланный для основания колонии на Марсе, если это Марс очень ровно, особенно у американцев, тема, ну, просто номер один. Так вот, если образовать колонию на Марсе, расстояние от Марса до Земли, оно меняется. Минимальное расстояние – это 55, а максимальное – это примерно 226 миллионов километров. Все выше написанные препятствия для того, чтобы послать смс-очку или связаться, уже представляется большой проблемой. Вот если мы попытаемся поговорить или отправить смс-очку вот на Марс, с Марса на Землю, ну, используя современные технологии на данный момент сейчас, появится задержка времени примерно от 3 минут до 21 минуты, что может сделаться разговор довольно трудно. Прошу прощения, Георгий, сделай. Вот именно от 3 до 21 минуты. Повторюсь, что вот, все публикации интересны, наверное, тем, что если их просто вот к нашему времени и с нашими параметрами ввести, то полегче это будет смотреться. Ну, вот, например, Луна. У нас есть вот радиолюбители, почетные, наверное, самые такие интересные радиолюбители, кто работает через Луну. Я вам повторюсь, что скорость движения радиоволны примерно около 300 тысяч метров в секунду. Ну, там 299, запятая и с копейкой. Значит, а до Луны у нас получается уже больше 300, значит, там примерно 384 миллиона километров. Задержка получается порядка 3 секунд. Если еще перевести дальше вот информацию, то в свое время, управляя луноходом, наш оператор, который управлял луноходом с Земли до Луны, задержка была 21 секунду. Значит, можете представить, что если мы отправим еще дальше, то вот задержка у нас получается вот же миллионы километров. 21 минуту будем ждать, когда нам там СМЕРШ что-нибудь расскажет. Идем дальше. Ну, предположим, что мы хотим создать межпланетную сеть спутниковой связи. Спутники будут объединены в сеть, которая может собирать радиосообщения с пилотируемых космических кораблей или автоматических зондов, а затем пересылать их от одной планеты до другой до тех пор, пока она не будет достигнута Земли. Ну, собственно, подобие, наверное, наших ретрансляторов и нашей сотовой связи, наших вышечек, которые вы знаете, что вышки у нас сотовой находятся примерно в 40 километров друг от друга. Вот это что-то срабатывает, дальше. Значит, ну, каким-то образом, значит, будут примерно такого же формата стоять, наверное, но вот расстояние между вот этими трансляторами, может быть, будет другое, естественно, другое. Вот, правда, до сих пор не было предпринято ни одной попытки выстроить подобную вот мегасистему, поскольку стоимость запуска таких многочисленных спутников на орбиту удаления от Земли, ну, это будет воистину космические проблемы. Но если взять того же Маска, у которого там более 3000 спутников находится, но это у Земли, проще, тут и дом поблизости, ну что такое, ну 400 километров, вот у нас на МКС 325 километров находится, предположим, а вот геостационарная орбита, порядка вот наш 37 тысяч километров, где находится японский спутник, через который наши пробители работают. Это проще, 30 тысяч не так далеко, а вот если туда, да все это дело вот этими вышечками настроить, то это, в общем, получится, наверное, тяжеловато. Идем дальше. Положим, здесь у АТРТ круглый стол. Значит, ну, предположим, мы перейдем с радиосигналов на лазеры. Ну, в отличие от радиоволн, концентрированная энергия вот этого лазерного излучения, которое имеет меньшую частоту, может обрабатывать гораздо больше данных. Ну, кроме того, лазерный луч не распространяется в стороны, как радиоволны. Он требует меньше энергии для передачи этих данных через посредством лазерного сигнала. В свое время НАСА работал над проектом, так назывался Deep Space. Вот этот проект предполагал переход с использованием лазера вместо радиосигналов и приемников. Что там у них получилось, можно опять же почитать в интернете. Кто интересует, я у АТРТ, круглый стол. Вот я улицу, Паша, почти Константин, я вижу, да, благодарю. Так, еще идем дальше. Что у нас еще есть? Интернет. Все, все любимые, у нас интернет его много, лучше бы вообще его не было. слишком много информации. Так вот, интернет. Вот ученые работают над созданием модифицированной версии интернета, в которой используется новый протокол, называемый DTN. DTN не предполагается неправильным, но в отличие от TSP-IP, используются на Земле пакеты данных, не будут немедленно отправляться до тех пор, пока соединение не будет восстановлено. Если произошел интернет, вся информация проходит, только после этого пакет уходит дальше. Вечер добрый, Роман 2, Борис, Галина, Тамара, Евгений, вижу. Вот еще в 2008 году НАСА провела первое испытание так называемого вот этого вот формата ДНТ, то ДТН, прошу прощения, используют для передачи десятков изображений с космического корабля, расположенного примерно в 32 миллионах километров от Земли. И получается так, что эта информация не будет направлена до тех пор, пока вся вот этот пакет не будет в определенное время сконцентрирован в одном, ну, как сказать, в одном месте, и то после этого пакет передается дальше. Что еще может предположить? Это строительство спутников и релейных станций на других планетах. Ну, повторюсь, опять же, спутников и релейных станций. Ну, у нас сейчас релейные станции есть, то, может быть, дальше мы не знаем, поэтому вот слово релейные пока у нас будет здесь. Значит, мы можем сделать сейчас вот релейные станции. Через, может, через 2-3 дня, может быть, какой-нибудь инопланетянин нам подарит новый вид связи, но пока вот релейка. Вот одна из серьезных проблем в общении с марсианской базой заключается в том, что Марс находится в движении. Иногда база может отвернуться от Земли, и примерно раз в 780 земных дней Марс и Земля оказываются в позиции, когда Солнце находится прямо между ними. Значит, связи не будет. Вот этот может привести к замедлению связи и даже блокировать взаимодействие землян и марсиан на несколько недель. Вот если верить американцам, у них там сейчас вот спутник ходит по Марсу, у них система немножко другая, у них два спутника. Между Землей и Марсом находятся два спутника, которые обеспечивают работу вот этого марсохода. Причем частоты связи разные, значит, имеется два спутника, которые работают, один работает в режиме приоритета. Частота вторая работает на текущий момент. Ну, что такое приоритет, примерно? Предположим, что нужно вот что-то там, ну, грубо, что-то он нашел интерес. Значит, сигнал с лунохода, с марсохода передается на один из спутников, который находится поблизости к информация, после этого перебраться на следующий и выходит на Землю. Если это просто текущая информация, значит, вот эти два или один сразу передает информацию на Землю и ждет его через какое-то время. Вот примерно такая связь пока сделана так, в данный момент. Идем дальше. Что еще? Поэтому проблема радиосвязи будет очень-очень сложной. Ну, дальше. Каким-то образом нужно марсианам или людям, находящим на Земле, поддерживать связь. Ну, вот проекты все марсианских баз. Ну, расчет очень такой интересный. Получается, что, в общем-то, человек очень будет тяжело прожить порядка, там, предположим, на 6 месяцев, это уже много. Первое, это будет влиять на организм. Дело в том, что притяжение Земли на Марс совершенно разное. Ну, наука предполагает, что в данный момент, там, наверное, на 90%, что организм, если он начнет приспосабливаться к марсианской местности, то он через энное количество времени, если даже человек выживет, он превратится в совершенно другой организм. Ну, во-первых, считается, что человек начнет резко расти вверх, его будет. Ну и, соответственно, всякий, так называемый, желудочно-кишечный тракт будет совершенно другим. Повторюсь, кто-то интересуется, в интернете такие темы есть, можно почитать, довольно-таки интересно, да, расписано полностью предположение, но с медицинской точки зрения, что может быть в таком положении, когда человек будет жить там, вот, ну, именно там на Марсе, на Луне. Это примерно так. Идем дальше. Следующее, значит, был такой у американцев проект, назывался «Икар». Вот в этом проекте было осуществлено теоретическое обоснование полета, виды связи, как астронавтам, там как марсианам жить, обитать вот на этих вот на Марсе, что, как и куда. Вот. Интересный был проект. Если брать чисто технически, как было записано, что проект ИКАР являлся попыткой создания космического корабля, способного достичь ближайшей созвездной звездной настроения примерно 4,36 световых лет. Это у нас самая близкая наша вот звезда, это Проксима Центавра. Если вы литературу почитаете, это единственное, значит, что по нынешним меркам это самое близкое, 4036 световых лет. Вот этот проект был как раз подготовлен примерно вот на вот полет туда. Я у Атриотека круглый стол. Дальше. Вот чтобы максимально расширить возможность связи с космическим кораблем, значит, проектировщики предложили построить несколько приемных станций, состоящих из огромных массивных антенн, вот протянувшихся на много километров в разных местах на Земле. Антенны в таком массиве будут работать совместно и обнаруживая, и захватывая слабые сигналы, которые будут идти от вот такого космического корабля. Кстати, вот сейчас американские спутники, по их данным, они там уже летят уже далеко-далеко, значит, вот, чтобы установить связь и принять какую-то информацию, а предположительно, они уже летят якобы уже в другую галактику, не в нашей. Представьте, значит, что нужно иметь какую-то антенну здесь, это большое, значит, нужно иметь очень-очень большую тарелочку. Такая антенна будет очень большая по своему диаметру, как таковая, и плюс она должна быть остронаправленной. Хорошая антенна, мощность у нее хорошая, но заключается одна маленькая «но». Должно быть очень точно направлено на эту, на тот объект, который есть. Значит, по расчетам рассчитывать, предположим, что в данный момент через N, там, миллионы лет уже вот, вот, американские космические корабли летят, если что-то где-то сбойнет, то уже ничего не увидит. Так что можете представить, какую махину нужно иметь здесь для того, чтобы услышать космический корабль, который летит там. Идем дальше. Предположительно, ученые могут использовать Солнце как усилитель сигнала. Вот тот же проект ИКАР, согласно теории относительности Эйнштейна, повторюсь, вот именно согласно теории, гравитационные силы чрезвычайно массивных объектов могут преломлять свет, который проходит мимо них, и концентрировать его как ручное увеличение стекла. Значит, чем больше вот эта масса тела, световой луч, проходя мимо него, он еще и умудряется еще преломить и направить дальше, вот с простым языком. Вот что можно использовать вот свет. Но при условии, что мы берем те планеты, которые находятся у нас поблизости к Солнцу, к нашему Солнцу. Соответственно, чем дальше будет солнечное излучение меньше, а вот сможем мы вот эту энергию маленькую каким-то образом усилить и направить дальше, пока не можем. Идем дальше. Что можем еще использовать? Еще какие-то, повторюсь, значит, поставить очень много каких-то связующих, вот, скомпоновать новый интернет, его каким-то образом, если даже не какими-то вышками, сотом, как их можно назвать, или применить его нужно в каких-то космических кораблях, а в таком случае тогда мы им должны иметь какие-то космические корабли, которые не только могут летать на... То, что мы сейчас летаем, это 400, 700, 370, 370 тысяч километров над Землей, дальше. Но тогда опять упирается в связь, так таковая реальная, из расчета 300 тысяч километров в секунду, в ретранслятор и так далее, и так далее. Вот все, что примерно может быть. Пока мы доберемся, предположим, до Альфа Центавра, до 4036 земных года, связь у нас будет очень-очень долгой, и что мы там получим, что может быть. Теперь иногда в некоторых вопросах спрашивают, а как-то вот мы там, как мы инопланетян будем слушать? Если верить то, что у нас есть, начнем с того, что наша галактика, другие галактики, вообще-то считают, что мегагалактика, это в основном, основная масса, это водород, это практически больше 85% водорода, гелий и остальные примеси. Значит, предполагается, что вот не считая межзвездного газа и так далее, там пыли космические и так далее, и так далее. Значит, вот если брать наш водород, то знаете, что частота среднетехническая – это 1320 МГц. Вот за основу взяли ее, плюс для точности, предположим, ну, чтобы не убежать дальше, взяли так называемое еще число π, 3,6, соответственно, 3,7 и т.д. Вот эту частоту взяли и предполагают, что вот мы вот на данный момент мы вот можем попробовать вот что-то там принять. Пока другого, вот изначально то, что мы имеем на данный момент нашу науку, пока другого предположить мы не можем. Так что вот если кто-то желание есть, нужно поставить тарелку большую. Ну вот если вы найдете в интернете, есть такая Ротан 500, 600, это наша космическая такая антенна, до сих пор еще жива, по-моему, в Симферополе, в Севастополе стоит. Очень большая. Ротан 600 называется, очень тяжелый, там несколько сот тонн, диаметр там 37 метров только по диаметру и так далее. Вот такие-то, а если взять у китайцев, там еще больше. Ну вот, значит, нужно поставить 37 метров вот эту вот антенну, чтобы можно было поговорить. Остальное, вот, что-то так. Что еще у нас может? Оптоволоконная система. Но, опять же, мы же не потащим, сами понимаете, отсюда на следующую планету, следующую планету еще куда-нибудь, значит, что-то должно быть оптоволоконное, потом какой-то переход, как я вам сказал, что либо лазер что-то должно быть, либо какой-то высокоскоростной, ну, наверное, вот этот интернет с пакетной передачей сигналов, ну и за счет, опять же, 300 тысяч метров в секунду. Что будет дальше, пока непонятно. Вот, а по расчетам вот примерно так. Не знаю, это сухо, может быть, получилось, но вот то, что пока можем. У Атриаты круглый стол и немного о космосе. Вопросы? Вопросов нет. Я так понимаю, еще не устали, тогда я сказал, что давайте добьем последнюю, или перекурим, или попьем водички и продолжим.
Вопрос.
Слушай.
Ну, то есть, вот, судя по интонации, по подаче информации, вот, лично вы там предполагаете или уверены, что есть там инопланетный разум, инопланетная цивилизация и так далее?
Нет, вы, наверное, попозже подошли. Значит, я вначале сказал, что это не мое мнение. Я просто нашел, ну, информацию. Мне показалось, что данная информация должна на чем-то основываться. Основываться, мне показалось, на той научной достижения, которые мы имеем сейчас. Не более того. Вот это если предположение. Можно предположить, что вот может быть вот так-то, так-то, так относительно вот наших вот сейчасных нашей науки это может быть. Если нет, тогда вот я не знаю. Я повторюсь, что в интернет заполнен всевозможной информацией о том, как летает, куда летает, и контактеры есть, я и видели, и вплоть до того, что неопознанное НЛО у нас в разрезе со всеми механизмами есть. Ну, там предполагают, что оно есть, и вот механизм должен быть такой. Ну, то есть я собирал тему, ну, наверное, этой темой я и поддерживаю, что вот если есть, то примерно должно быть вот так. Но по-другому, как я могу предложить, как, почему, значит, НЛО зависает над Землей, это какая же энергия должна быть? Вы представьте, что это наверняка какое-нибудь не железо, а в чем-то должен быть. Да, кстати, прошу прощения, добавка, хорошая, спасибо за вопрос. Ну, если опять же верить уфологам и расчетам, то, в принципе, состав примерно, есть такое выражение, так называемый вакуумный двигатель, так называемый, или вакуумная оболочка. Значит, можно предположить, что вот эти все перемещения вот этого космического корабля находятся в вакууме, в каком-то вакууме, что он там может быть, ну, примерно, как мыльный пузырь. Что он дает? Он дает возможность в наших земных условиях отказаться от трения, сопротивления воздуха. Что он там делает дальше, не можем предположить, примерно так. Так что вот, если я так правильно сказал, повторюсь, что на основании вот научных наших достижений можно предположить, что так, например.
А, принял. То есть личного мнения у вас нету на этот повод? Есть, нету и так далее? R2NB на приеме.
Евгений, принято. Ну, я вообще-то, наверное, пока скептик. Может, неправильно. Ну, понимаете, ну, хоть какие-то доказательства должно быть, а у нас, получается, они вроде бы есть, их вроде бы нет. Кто-то что-то видел, кто-то что-то услышал. Ну, и вот уфологи у нас вот видел, что пишут, рассказывают. Но по мне, если что-то, значит, есть, если бы я бы занимался этим делом, значит, я уже имеется какое-то направление, я, значит, должен что-то уже предпринять. Ну, предположим, я увидел вот неопознанный тающий объект, значит, у меня должно в базе быть какое условие? Есть, было такое или нет в данный момент, в данное время года. Ну, в общем, какие-то года, там, не знаю, давление, дождик, не дождик, так далее, так далее. Если совпадает туда, что это? Дело в том, что почему я так скептически отношусь, потому что я также иногда смотрю интернет, бывает, проходит некоторая информация по поводу, ну, так сказать, можно разоблачения. Но вот был такой очень, в свое время, очень интересный момент, значит, когда один из самолетов летел где-то, ну, представим, самолет летел где-то. Значит, летит, значит, и, значит, сообщает экипаж, что ему, прошу прощения, что он с правой стороны по ходу полета самолета видит три точки, больших три шара, которые все время перемещаются, значит, вдоль оси, значит, вправо-влево, каким-то маневром делает. Соответственно, было сообщено на землю, значит, пассажиры, которые летели там, да, подтвердили, все щелкали аппаратом, все есть. Вроде, значит, приземлились, значит, поговорили, дали информацию, и каким-то образом эта информация, соответственно, ну, какая, наверное, при помощи печати, появляется в печати. И оказалось, я точно не помню, но, по-моему, в Мексике. В общем, где-то, ну, предположим, там, не будем удаваться, значит, в какой-то стране, в каком-то городе, значит, обыкновенно велись нефтеразработки. Работал три скважины, которые, вы знаете, что нефть и газ, когда он лишний, его просто выбрасывают в воздух. И когда, в общем-то, умный человек, который с этим столкнулся, с этой вот газетой статьи, он сопоставил данные, получилось, что в один, каким-то образом на энное количество километров вот это вот свечение от сжигания газа образовалось совершенно в другом месте вот в данный момент. Вот так получилось. Это было подтверждено. Поэтому мы, ну, я в том числе, я не уфолог, я просто любитель. Поэтому, наверное, я померю больше вот этого, Евгения, на премию.
Да, принял, спасибо. Продолжаю слушать. Только не Евгений, а Станислав, но без разницы.
Станислав, прошу прощения, я посмотрел это, я смотрю на логотип Евгений, и говорю вам, извините, все нормально, Станислав. Так, ну что, попробуем я еще раз. Повторюсь, значит, кто подошел, ведь Станислав спрашивает, значит, еще раз повторюсь, значит, что то, что я вам пытаюсь рассказать, это только догадки. Искал я именно вот вопрос, как это дело, вот эта вся информация, как ее перевести на наш быт. Ну, давайте попробуем дальше. Ну, попробую, значит, называется он анализ межпланетной радиосвязи. В частности, также будет, попробуем его это каким-то образом, это добавление того, что у нас есть, вот как же мы будем связь межпланетную делать. Так вот, вот мы сейчас остановимся на математическом анализе. Повторюсь, значит, это не я, это вот, значит, я брал материалы из источников. Ну, в частности, это есть немецкий астроном, это Форш Хорнер. Вот, в общем-то, мне показалось, что довольно-таки неплохо было вот этот вот момент осуществлен всего вот с математической точки зрения. Поэтому, повторюсь, есть и другие, но вот, может, там интереснее будет. Итак, значит, вот... Вот одной единственной известной нам цивилизации, ну, можно предположить, что мы одна цивилизация, значит, полагаем, что время, прошедшее образование вот нашей данной системы, будем считать, что мы можем сейчас что-то исполнять, это примерно 10-10 степени лет. Вот такая цифра как раз выйдет, вот здесь мы как-то можем что-то еще узнать. Значит, среднее расстояние от Солнца до ближайшей к нему звезды составляет примерно 2,6 умножить на 10 степени, 10. Это означает, что только около 1 из 3 миллионов звезд, просчитанных, в настоящее время существует разумная жизнь. Среднее расстояние между инопланетными цивилизациями немного больше 1000 световых лет. Еще раз повторяю, эти данные, это чисто математические, поэтому у кого другие данные, может быть, бесспорно. Значит, получается, что вот из 3 миллионов звезд, значит, где-то там в пределах можем иметь, значит, расстояние 1 миллион световых лет. Наиболее вероятный технологический возраст, так можно выразиться, цивилизации, с которой, ну, будет осуществлен первая связь, это где-то примерно на расстоянии 12 тысяч миллионов лет. Вероятность такая, где-то составляет 75%. Будет можно утверждать, что данная цивилизация является наследницей, можно выразиться, старой цивилизацией какой-то, вот до этого бывшей на планете, и с которой установлен контакт. Либо она старая, либо она новая, ну вот примерно вот 12 миллионов лет назад, 75% этого возможности, и вот на вот из 3 миллионов звезд. Где-то что-то как-то. Это, повторюсь, это только расчеты. Наши расчеты указывают на очень маленькую вероятность встретить цивилизацию в той же самой фазе развития, ну, предположим, как наша. Ну, 21 век какая-то вот фаза. Вот эта вероятность оказывается равной всего-навсего 0,5%. Математически, повторюсь, это недолго. 0,5%. Поэтому вот, если почитать интернет, что установить связь, как, ну вот как мы пошлем куда-то, значит, если мы даже пошлем, как это и посылалось. Ну вот у нас такое европейское космическое сотрудничество, есть американцы посылают вот туда, в звезды, значит, кто-то послал ДНК, кто-то послал, значит, ДНК плюс музыка и так далее, и так далее. Где гарантия того, что вот оно дойдет до какого-то уровня жизни, вот какого-то нашего. Либо они смогут и попадут на, предположим, на ту цивилизацию, которая существует у нас, либо это будет меньше, тогда они не смогут ничего сделать, потому что это уже было, да, пока нет. А если больше, то вопрос математически. Идем дальше. Вот главным выводом является бесперспективность попыток обнаружить сигнала от отдельных звезд. Вот если до ближайшей цивилизации не менее 1 000 световых лет, то явно вообще бессмысленно среди нескольких миллионов звезд искать ту, которая посылает сигнал точно в направлении Солнца. 1 000 километров световых лет. Кто-то, значит, додумался, давайте будем только на Солнце. Вероятность маловато. Ни одна цивилизация, конечно, вот не будет посылать запросов в направлении Солнца, которые для нее ничем не выделяются среди миллионов других примерно таких же звезд. Повторюсь еще раз, что мы, вот как обычно говорят, вот мы знаем высоту, ширину, глубину. И это называемый временной континуум. Вот если наверняка, наверное, 90% нас с вами не может представить, что такое временной континуум. Перемещение во времени. Ну вот мы знаем, вот трехмерный пространство, четырехмерный пространство, кто-нибудь может представить? Это тяжело. А вот получается, что вот если какая-то цивилизация уже давно-давно, и, в общем-то, искать вот где-то из миллиона звезд, вот это, там вот Земля, вот давайте туда пошлем. Ну, из математической точки зрения, это пока бесперспективно. Вот это немного о космосе, Владимир. Можно предположить, что дальность вот 1 000 световых лет означает, что время ожидания космического или космических ответов на космический вопрос, ну, будем считать, от нас, ну, будет примерно выше 2000 лет. Значит, если мы сейчас послали или пошлем, значит, через 2000 лет мы его примем. А кто принимать-то будет через 2000 лет? Вот возможно, что цивилизации вот искусственных и высокоразвитых разумных существ будут весьма, ну, долгоживущими. Ну, у нас сколько там, 70-80-90 лет. Можно предположить, что отдельно искусственные разумных существ могут жить много тысяч лет дальше и дольше. Для разумных существ, отличающихся огромным долголетием, это ограничение несущественно. Хотя даже и заморачиваться, как у нас современным языком, не будет. Ну, что такое 3000-летнего, предположим, кто-то там вот инопланетянин по сравнению с 78-90 или там 100 годами человеческого организма. Следовательно, для них не существует специфической трудности, характерной для, предположим, для межзвездной радиосвязи, которая заключается в медленности или, значит, в длительности переговоров. Для них это совершенно другое время исчисления. Для нас это вот 2000 лет, для них это может быть другое. У Атреаты круглый стол, немного космоса. Дальше. Вот если предположить, что время ожидания значительно больше времени жизни технически развитой цивилизации, ответы вот на эти запросы никогда не будут получены, и интерес к поискам космических разумов соседей, ну, в общем-то, и это, сигнал будет просто потерян. Ну, можно предположить, что его отослали, и через, ну, эти 2000 лет ждать на каком-то там, на каком-то энном количестве времени про нее просто забудут, и, ну, как, может быть, положить, забыли, положили в пыльный ящик. Все, он уже не будет уже, предположить, что он не нужен. Вот если взять благодаря деятельности человека, вот мощность радиоизлучения Земли на метровом диапазоне составляет примерно 1 ватт на герц. А вот яркостная температура Земли на том же диапазоне уже сейчас порядка сотни миллионов кельвинов, что составляет такую заметную долю от радиоизлучения спокойного Солнца. Вот если бы воображаемый наблюдатель находился на расстоянии примерно 10 световых лет от Москвы, совсем уже, от Земли, где находятся ближайшие к ним звезды, то вот если перевести в метровый диапазон, то это было примерно 10 в 35 степени ватт на метр квадратный на герц. Ну, такая примерно цифра. Если кто-то может представить, ну вот такой наблюдатель всего-навсего на 10 световых лет. Дальше, что может быть? Очень большой интерес представляет анализ проблемы природы сигналов, например, цель которых установить контакт с инопланетянами и с цивилизацией. Ну, прежде всего, должен быть этот сигнал какой-то привлечь внимание. Но, я думаю, на нашем уровне любой сигнал привлекает внимание. Вот все мы до сих пор все в интернете можно прочитать на любимое американское слово, которое было расшифровано «вау». Ну вот, наверное, что-то наподобие «вау». Самым эффективным методом установления контакта между инопланетянами, ну вот, цивилизацией является, наверное, передача изображений. Ну, предположим, что, ну, помимо разговора, ну, чтобы все послать изображение. Вот при этом предполагается, что все разумные существа, населяющие разнообразные планеты, должны быть зрячими. Ну, в общем-то, по телевизору и в интернете они зрячие. Такое предположение выглядит весьма правдоподобно, ведь у нас на Земле зрением обладает огромное количество видов животных, существ, от низких до самых высших, ну, человеку. Значит, зрение является мощным способом получения живой информации, что кому или как. Вот если полоса частот достаточно широко и передача носит длительный характер, количество информации, тогда, может быть, она вот в большом пакете может перевести очень большое количество знаний. Вот такой маленький пример. Значит, ну, известно, что это исторически почти я говорю, чтобы не было потом вот... Я, естественно, не могу так подсчитать. Так вот, известно, что за всю историю, это я брал цитатку, за всю историю человеческих культур было написано около 10 миллионов книг и рукописей. Повторюсь, 10 миллионов. Средний объем одной книги примерно составляет 10 авторских листов. Так как в одном авторском листе содержится по существующим стандартам примерно 40 тысяч печатных знаков, то полное количество таких знаков в 10 миллионах книг будет составлять 40 умножить на 10 в 13 степени вот этих всех знаков. Если каждый знак кодировать в двоичной системе, то полное число знаков двоичного кода, которое может быть передано, будет составлять примерно 1 или 2 единицы умножить на 10 в 14 степени. Вот такое вот число будет. Если теперь полоса частот передающего сигнала от нас, ну там, куда-то, будет составлять примерно 1000 герц, мегагерц, ну это составляет 21 сантиметр диапазон, то потребуется всего-навсего 10 в 5 степени секунды или всего лишь немного более суток, чтобы передать содержание всего того, что было написано людьми, то бишь 10 миллионов книг. Значит, вот примерно такой расчет вот дают ученые. Ну, придавать, естественно, содержание 10 миллионов книг этого способа, конечно, не будет, но вот примерно вот такой вот расклад по нынешним меркам мы можем себе позволить. У Атрея круглый стол немного о космосе. Такая вещь, как шифрование. Значит, вот тут я выписал тоже интересный момент, чтобы это было как-то подтверждено. Значит, по основной проблеме дешифровки сигналов крайне была пессимистическая точка зрения, была высказана на Бюроканском симпозиуме советским радиоастрономом Панковкиным. Вот он подчеркнул в свое время, вот на симпозиуме, что материальные предметы не являются непосредственным содержанием нашего знания. Поэтому он сказал, что для понимания общения необходимо идентичность исторического пути развития обоих корреспондентов, то бишь цивилизации. Поэтому по простому языку он считает, что если мы передаем какую-то информацию, то та цивилизация должна получить именно в такой же период. В противном случае для нее, если позже они не могут ничего принять, если, предположим, если выше, они просто не поймут, потому что технология уже другая. Но если кто-то у кого-то завалялся какой-нибудь вот у нас телевизор КВН у кого-нибудь, еще и линза осталась, то можно попробовать его запустить. Ну, я так утрирую. У Атрея немного о космосе, Владимир. Также вот на Белоканском симпозе по внеземным цивилизациям довольно оживленно обсуждался и другой немаловажный вопрос. Это так называемые недоброжелатели. У нас в американских фильмах они все недоброжелатели, пиф-паф-о-е и так далее, и так далее. Ну вот, значит, вот в этом на симпозиум был тоже приподнят вопрос, поэтому очень большие мнения были, дебаты, должно быть, не должно быть. В общем, одни предполагали, что да, другие предположили, нет. Ну вот, математически не стали дело считать. И известно огромное количество фантастических или полуфантастических литературы, кино, вот где с описанием вот именно прямых контактов с различным обитателем вот в космосе. Одни, значит, здороваются, другие обязательно должны быть повоевать. Вот прежде всего считают ученые, что межзвездная связь на электромагнитных волнах осуществляется слишком уж медленно. Ну, 300 тысяч метров в секунду, это не бог весть как. Значит, по меньшей мере, вот несколько тысяч лет должно пройти, прежде чем наладится так называемый двухсторонний разговор. Ну, тогда вот можно предполагать, что это будет 100% разговора между нами и кем-нибудь. Вот, отрицательного окончился Владимир. Опять же, предположение из расчета, то есть ученые считают, что вот лучше придавать вот на частоте 21 сантиметр. Ну, они считают, что это является универсальный диапазон для инопланетных цивилизаций. Ну, вот, считаю, что, в общем, там лучше. То вот что еще, значит, связь. Чтобы излучение при современных средствах наиболее было, значит, хорошо работало, то я вам уже говорил, что нужно быть очень мощные станции. Это очень большая энергия, которую, к сожалению, мы пока не имеем. Ну, не имеем. Сами представьте, что если опять вернуться к первой нашей разговору по поводу движения того же инопланетного корабля, то я не думаю, что он там летает на механических, вернее, на химических элементах. Какой-нибудь там водород, жидкий кислород, этилмеркаптан, так называемый, это газ, в свое время содержащий нас в газовых плитах, он раньше назывался этилмеркаптан. Ну, что у нас еще может быть? Спирт. Нашатырный спирт применялся для изучения ракетных полетов. Ну и гептил, самое такое страшное топливо, которое применялось в первых полетах. Ну, до сих пор в Казахстане еще военное количество лет, там ничего расти не будет. Значит, вот надо что-то делать. Идем дальше. Появлялся вот вопрос именно межконтактной связи между планетами. Значит, интересный был момент, что опять же, сейчас я посмотрю, как я был. Значит, вот я брал, значит, выдержку из этих вот симпозиума. Значит, там был момент такого парадокса. Назывался так: аргумент в пользу метода непосредственных контактов между цивилизациями. Ну, какие-то цивилизации. Значит, сделано было два направления, по которым можно идти. Первое назывался пункт А. Это контакты между техническими развитыми и технологически неразвитыми цивилизациями, значит, по которым можно осуществить какой-то контакт. Либо они одинаковые, либо они не одинаковые, и одинаковые, но вот на каком-то уровне, либо большом, высшем, либо не высшем. Это первое. Второе – это обмен математическими предметами между различными инопланетными цивилизациями. Ну и контакт, вот тип А, первый, могут представлять больше познавательность, потому что вот он, вот они одинаковые по своим форматам жизни. А вот Б, как считают ученые, может возникнуть после установления между высокоразвитыми цивилизациями так называемого электронного канала связи. Какой он будет связи, если бы посмотреть, я предположу, что у нас есть, что у нас радиоизлучение, лазерное излучение, ну, интернет далеко не добьет. Вот это то, что мы имеем. А что там? Значит, в зависимости от предположения, что имеется вот так, именно такой, тогда мы должны вот завтра, послезавтра уже вот где-то узнать, где у нас тут поблизости вот. Проксима Центавр или еще дальше? Ну, пока не получается. У А3АТ круглый стол. И потом, опять же, вот если брать именно положение, какое имеет цивилизация там где-нибудь, то вряд ли, наверное, предположить, что уж цивилизация, если мы будем считать, что развита больше, чем мы, будет искать братьев по разуму. Маловероятно, живут они там 10, там, по 3 тысячи, там, сколько-то лет больше, чем нас. искать кого-либо, которые живут по 78, по 70 лет, наверное, нет. Предположение. Что еще? Значит, ну вот если по поводу полетов. Имея двигатель, который мы имеем сейчас. Это, ну, химия будем считать. Так вот, мы представим, что мы можем, как далеко мы можем лететь, чтобы поздороваться с какими-нибудь, значит, инопланетянами, еще куда лететь. Сначала мы берем расстояние. Так вот, что мы можем сделать? Значит, если брать расстояние примерно около 30 тысяч световых лет, то туда мы прилетим за 21 год. Туда. Но дело в том, что время туда наше, оно не соответствует времени тому, что проведенное здесь. Значит, это время, когда мы прилетим туда 21 год и вернемся обратно, еще 21, то здесь уже пройдет куда намного больше времени. И что здесь будет, и как нас принимать будет, ну, я так утрирую. Если мы полетим еще дальше, ну, на ближайшую галактику, ну, наша галактика ближайшая, это туманность Андромеда, наша соседка. Ну, туда, при всем желании, при наших всех скоростях, мы, значит, туда прилетим за 28 лет. Опять же, по часам нашим. Вот мы на руку подели часы, 28 лет, извольте. Ага. Так, туманность Андромеды, прилетаем еще 28, прошло 56, а здесь прошло 5000. Так что нас тут встречать не будут. Идем дальше. Поэтому проблема вот интересная, межпланетные связи, контактных, но вот как бы это осуществить, чтобы дело воочию, пока вот у нас только вот на уровне проектов. Ну, что еще можно предположить? Значит, еще такой малый интересный факт. Значит, из того же симпозиума, значит, что можно предположить, вне, какие мы можем иметь контакты, или с какими можем иметь контакты, или мы с кем-то, или они с кем-то. Ну, скорее всего, с нами. Значит, примерно три формы контакта, которые можно в данный момент с нашей наукой, в нашей науке можем иметь. Первое. Это первый, одно из контактеров, это технический уровень близок к тому, который уже сейчас достигнут на Земле. Вот с этими мы и кто-то может. Это первое. Второе. Цивилизация овладела энергией, излучаемой своей звездой. Ну, то бишь, вот она. И последнее. Эта цивилизация овладела энергией в масштабе всей своей галактики. Можете представить, что нам и не снилось, что это такое. Мы тут не можем разобраться в перемещении во времени, а тут она, вот цивилизация, может. Это наши ученые предполагают, что вот какие уровни могут быть. Что может быть дальше или другое. Вот. Поэтому вот к этому нужно как-то здесь не просто послать сигналы и ждать, что там получится, а вот то, что надумали. Вот примерно так. Простые расчеты ученых показывают, что при достигнутом в наши дни уровня радиоэлектроники, вот цивилизации второго порядка, то есть цивилизация, обладающая энергией своей звезды, могут быть обнаружены даже тогда, когда она удалена от нас примерно на 10 миллионов световых лет. Это предположение. Следующая цивилизация. А вот что касается третьего периода, то есть когда уже цивилизация владеет масштабами всей галактики, тут уже в миллиарды лет. Это предположение. То есть примерно будет там предположение 10 миллиардов световых лет. Когда я обнаружить, как я обнаружить и чем обнаружить, у нас пока этого, к сожалению, нет. Вот это я круглый стол. Ну и последнее, такое вот, знаете, удручающее заключение, давайте я приду так. Много ли цивилизаций вообще? Ну, можно в интернете найти, кто, значит, посчитать на количество звезд, космических галактик, там, излучение. Ну, вот проблема отсутствия вот, посещения Земли и каким-то цивилизацией. Значит, задал вопрос, почему не появляется. Был такой итальянский физик Энрико Ферми, знаете такого. Вот его парадокс, назывался он парадокс Ферми, вот он образовался, и, значит, он вывел такие маленькие пунктики, я сейчас вам зачитаю интересные довольно-таки вещи, а то, знаешь, вот Ферми, ну Ферми и Ферми, а вот что он делал? Вот по поводу космоса. Первое. Значит, возможные объяснения парадоксов. Парадокс первый. Межзвездные перелеты не проводятся, так как они очень дороги для перенаселения, а автоматические станции используются только для научных исследований. Это его период, его первый парадокс. Второе. У отряда круглый стол Владимир. Второй парадокс. Межзвездные перелеты реализуются, но волна колонизации еще не достигла Земли. Либо мало скорость распространения колонизации, либо процесс колонизации начался на поздней истории галактики, там где-то. Либо она началась одновременно со всей галактикой, но мы находимся на, так сказать, на границе вот между двумя вот этими зонами. Какая, или между конец нашей галактики, или, наверное, конец галактики Туманной Андромеды, мы не знаем. Но вот он предположил, что это может примерно быть так, с математической точки зрения. Следующий парадокс. Вся галактика, включая Солнечную систему, была колонизирована много лет назад. Но они не проявляют свое присутствие по каким-то причинам, чтобы не проявить на нашу примитивную жизнь свои какие-то нормы жизни. Так как это называемая гипотеза, или гипотеза галактическая, так и получилось, гипотеза вот Ферми галактики. Поэтому, это, повторюсь, это только всего-навсего гипотеза, вот они, три у нее есть Ферми. Поэтому, опять же, видите, получается опять то же самое, то, что я рассказывал. Никто не может предположить, что дальше. Мы берем из расчета того, что мы имеем сейчас, длину, ширину, высоту, 1 килограмм, 1 тонну, 1 литр, так далее. Если у нас температура 36,6, это норма, и так далее. Я не говорю про организм, как он составлен, сколько человек пьет, сколько он спит и так далее. У нас норма. Что там и как тяжеловато. Вот. Поэтому вот примерно такого вот характера вот я примерно так составил. Ну, насколько я так сказал, интересно, не знаю, но постарался вам что-то рассказать. Поэтому вот если читать опять же интернет, то в общем, получается, что в одном случае все просто. Они вот здесь, они прилетели, они посмотрели, но тогда вопрос, зачем лететь, если прилететь, если мы тут вообще с нас не взять ничего. Были такие интересные статьи, которые говорили, ну там, о пропаже людей, о их похищении, вплоть до того, что похищение, значит, для того, чтобы их куда-то везти для, значит, каких, что мы, значит, созданы для того, чтобы вот что-то кого-то обслуживать. Ну, в частности, проводились такие варианты, как добыча на нашей земле полезных ископаемых, здесь мы копаем, им отдаем. Но, опять же, можно в интернете прочитать, а зачем? Вон, пожалуйста, есть место у нас есть вот там вот, где камушки летают. Там их очень много, этих камушков, пожалуйста, летает туда, находит хороший камешек по своему высоте, ширине, копает там все, что есть, все, что можно. Любой вид полезных ископаемых, наверняка даже таких все и нас тут нет, а там есть. Проще добывать, надо никуда лететь по Москве. Поэтому получается так, что они утверждают, что здесь они есть, вот для того, нас задушить, чтобы мы покопали лопатой. Да мы же копать должны, еще нас кормить надо. И просили вон, на астероид приехал, посмотрел, сколько состав есть, и накопал, уехал. Ну, примерно так, наверное, шутрирую я, но примерно такой характер есть. Ну, а дальше получается. Ну, если исследовать, то мы слишком уж. А по поводу появления, ну, опять же, весит наши науки, то это новая тема, как Виноват. Можно предположить, что либо мы не интересуем, то, что они появляются, следующий, это виток, так называемый второе измерение. Но это, наверное, еще одна какая-то тема. Вот почему они здесь, второе измерение. Может, они попадают случайно сюда, может, они попадают сюда не случайно, но, в общем, опять же, не знаем. Опять же, вот тоже вопрос уфологии. Много пишут, то-то, вот, повторюсь, что вот я даже в интернете нашел в разрезе инопланетный корабль. Но это вообще круто. Можно, конечно, составить там кого-нибудь, что-то, в разрезе. Есть. Ну, вот такой вопрос. Значит, еще одна была статья, прошу прощения, я сейчас буквально вас займу. Если вам интересно, конечно, у отряд Н, например. Продолжать дальше-то?
Да-да, Владимир, продолжайте, очень интересно.
Значит, ну это же, я уже собирал тогда информацию, у меня сейчас еще так в голове осталось чуть-чуть. Значит, вот по поводу полетов, технических характеристик, получается, межпланетного корабля. Повторюсь, это опять же, это только, ну, предположение, повторюсь, еще раз повторяю, что это с нашей точки зрения, что у нас давление 765 миллиметров ртутного столба, что температура 3 человека 36,6 градуса, что наш организм работает в таких-то пределах и так далее, что там никто не знает. Мы живем по теории Эйнштейна. Может быть, пока оно... Вот Эйнштейн сказал, что это везде. У нас, в галактике и так далее. Может, мы продержимся дальше, может, мы продержимся больше. Но пока живем. Поэтому, что они применяют, мы никто не знает. Значит, по поводу полетов. Ну, есть, опять же, математические выкалки, просто выкалки такого порядка. Почему они здесь? Ну, считается так, что вот то, что у нас появляется, то, что у нас появляется, это корабли, которые могут находиться вот именно в нашей среде, ну и плюс-минус наверху, где-то. Потому что сами понимаете, что у нас, в общем-то, одна среда, космическая среда совершенно другая. Повторюсь, что вот предполагают, что вот данный корабль какой-то космический имеет какую-то внешнюю оболочку, так как называют они вакуумный, который работает на данном положении. Значит, если он приподнимается вверх, значит, там практически у нас сопротивления воздуха нет, там практически нет, хотя там существует. Но там еще это солнечные лучи, остатки воздуха, который существует, там проще. Значит, там, соответственно, корабль уже будет идти по другим канонам. Значит, соответственно, ну, как считают, что их якобы на каком-то месте привезли, эта часть, ну, как называют, разведчики, что ли. Вот они, значит, здесь, значит, смотрят, а летят дальше, соответственно, переселяя, применяя другой корабль. Это только предположение. Поэтому что, куда и как, никто не знает, можно только чисто математически предположить, что вот он есть, вот мы считаем, что с нашей точки зрения здесь у нас воздух, здесь у нас дождик капает, но вот как он там работает, неизвестно. Ну, если даже предположить, что какой-то вид нового двигателя, тогда опять же он должен каким-то каноном быть соизмерим. Ну, вы знаете, у нас фотонная ракета может быть применять, в космосе может применить так называемый солнечный парус для перемещения в космическом пространстве. Но это значит, большой-большой парус, это не 1 метр, это километры. Вот этого зонта должно быть, причем не точки, а сотни километров. Вот этого зонтик должен быть, который отражает от Солнца вот эту энергию, передает в энергию свою и должен лететь. Но так как чем дальше он будет отходить от Солнца, тем, соответственно, энергии будет меньше. Предполагать. Фотонная ракета – удивительная вещь, везде можно прочитать, хорошая вещь, но опять же, фотонную ракету вы здесь не запустите. Не практически. Теоретически, предположим, даже если мы представили фотонную ракету здесь и запустим здесь, то если даже она заведется, что это невозможно, то тут сгорит в энное количество километров, то есть ничего не будет. Значит, все запускается туда, оттуда. А чтобы оттуда, значит, нужна энергия. Это платформа, это создание совершенно других проблем. Вот, кстати, опять же, оперируя вот этими нашими научными исследованиями, вот есть интересный момент, это колонизация, вот той же, ну не колонизация, а освоение космоса Луны и Марса. Так вот, первые расчеты космического, базы космических, это было еще при живом Сергее Павловиче Королеве. Кто интересуется, есть. У меня такая есть тема, в свое время я рассказывал на круглом столе, если будет интересно, когда-нибудь я попробую ее рассказать. Это расчеты на бумаге, которые можно было, вот сейчас бумага есть, завтра мы собираем, отвозим. Причем не просто абстрактные расчеты, а настоящие расчеты, как лунной базы здесь, на Луне, так и марсианской базы там. С расчетами, какой должно быть, значит, он должен состоять из паровозиков, так, быстрее, мнимые паровозики, какой длины, каким объемом, значит, на какой энергии будет состоять, значит, вплоть до того, что какая должна быть обшивка данного космического модуля, чтобы там было более-менее комфортно было. Это первые проекты. Но если вы посмотрите в интернете, сейчас таких очень много зарисовок, там рисуют, что под землей, все под землю, потому что земля, марсианская почва и лунная почва, она предохраняет от всех катаклизмов, врывается туда, но пока такой лопаты нет. Вот, это круглый стол, Владимир. Ну, вот примерно так, наверное, что-то похожее. Поэтому на данный момент пока у нас, наверное, не получается, ну, а предположить, что вот это существует, ну, тогда, опять же, чисто с технической, то есть с человеческой точки зрения, получается у нас немножечко парадокс. У нас люди разного характера. Одни воспринимают одну и ту же информацию по-разному. Одни могут это свободно, спокойно, вторые с каким-то надрывом, третьи вообще воспринимают очень возбужденно. Поэтому, ну, мне так кажется, если бы это что-то было реально, то сказать бы сейчас, наверное, смысла нет. Наверное. Мы не на том уровне, к сожалению. Ну, или к счастью, потому что своя цивилизация своим путем. Ну, я не знаю, как это может быть. Ну, конечно, утрирую. Представьте, что мы вот ездим, кто на машинах на работу, кто на паровозе, кто на электричке, кто еще как-нибудь. Или в отпуск едем, там, пока на самолете, пока на поезде. А вот если представьте, что завтра нам тут телепортацию придумают, а? Да это что-то, да еще и за бесплатно, за 3 рубля. Человек вообще обленится. Я хочу утрирую, но примерно так оно и будет. Это на наш, по нашим меркам. А что там будет, непонятно. Ну, так, поразмыслить это, в общем-то, может быть. А вот о колонизации, как сейчас вот американцы очень много, там, колонизации Марса, Луны, для человека это довольно-таки проблематично, потому что организм у нас привык с нашим 9,8G. У нас есть уже своя среда. Если нас переместить на ту же Луну, ну, представьте, жить там совершенно другая установка будет. А уж на Марсе, повторюсь, по расчетам вот межпланетных переселений, ну, 6 месяцев человек все продержится. Повторюсь, человек растет. Ну, вот тут как-то была передача интересная, редко показывают по телевизору про космонавтов. Вот был момент, тебе все-таки рассказали такой момент, что подтвердили, что космонавт растет. Он действительно растет. Когда космонавта готовится к полету, вот его готовит его ложемент, под каждый космонавт ложемент делается. Он делается в полный рост. Значит, ну, что такое ложемент? Значит, это такое, значит, кресло. Изначально, значит, он заполняется гипсом. Вас туда кладут. Ну, в трусах и в майке, конечно. Примерно, значит, получается слепок. Слепок от головы, примерно вот от затыльной части до от вашего заднего места. Вот этот человек занимает место позы лотоса, так называемой, или эмбриона ребенка. Вы знаете, что самое удачное положение человека относительно вот его, ну, компактности, что ли, выживания, это вот поза эмбриона человека в утробе матери. Это, значит, спина, близко прижатые ноги к телу. И голова, в общем-то, на один уровень с позвоночником. Так вот, этот ложемент делается на космонавта один раз и на время. Значит, и причем, я повторюсь, что наша космонавтика, советская и продолжать дальше российская, это наша первая космонавтика, которая дала возможность другим странам каким-то образом изучать это полезное. Наши в свое время увидели, что космонавт растет. Вот, взлетая от Земли и, предположим, на какую-то, на станцию Мир, примерно, и проведя энное количество времени там, оказалось, что он вырастает. И что оказалось, что приходится делать допуски, примерно 3-5 сантиметров, не более. Из того расчета, что как космонавт подрастет. Почему нельзя делать по-другому? Потому что очень громадные перегрузки, и человек просто с него в лепешку превратится. Дело в том, что в свое время мы приземлялись так называемую по баллистической траектории. Вот первые наши космонавты, что баллистическая траектория, я думаю, знает, особенно кто занимается охотой, значит, такое, кто, значит, когда-то стрелял из чего-нибудь, что такое баллистическая траектория? Это, если взять нашу винтовку, значит вылет патрона из канала ствола. Значит, сначала у нее идет вот этот вот пуля летит по прямой, потом она снижается, значит, получается кубугор. Называется вот этот баллистическая траектория. Вот по такой траектории спускали наш военный космический корабль. Вот можете представить, что вот это вот, а первый наш Юрий Алексеевич Гагарин, он с катапультом спускался, а потом начали вот на спускаемых аппаратах. И вот если это называется еще мягкая посадка. Космонавт тоже говорит, ну это мягкая посадка. При всей аппаратуре, которая есть, довольно-таки бьет неплохо осенью. Но за счет того, что есть ложемент, вот он спасает. Так что вот, что пока мы имеем. А уж как они там двигаются, с какой скоростью, как они могут, повторюсь, поворачиваться НЛО на такие стоя и уходить с такими пируэтами, но это не двигатель. Какой-нибудь там 16-клапанный, тут уже другим. А что и как, и куда они это? Повторюсь, я вам говорил, что примерно это по расчетам, это очень большая энергия, температура страшнейшая, если даже принять, что вот при этой температуре мощности этого двигателя должен выпустить какой-то, значит, вот осадок, то их нет. Ну, а по поводу воздуха, тепло, холодно, тут уже попроще объясняю, что да, тепло это потому, что работает двигатель. А какой двигатель? Какой он? Атомный, ионный, неионный? Ну, может, ионный. Поэтому посмотрим там в интернете. У меня, наверное, все. Все, что я смог, я вам рассказал. Если что-то непонятно, повторюсь. Если нет, тогда подождем. Я у Атрея Тенинова, космос Владимир. Слушай.
Добавить можно? Здесь Роман Двойко, Дмитрий, Роман Жук.
Можно, почему бы и нет?
А, спасибо, Владимир. Здесь Сергей, Роман Двойко, Дмитрий, Роман Жук. Я вот хотел вот как бы добавить. Я помню, года 2.5 было закрыто в Госдуме совещание по квантовому двигателю Леонова Владимира Семеновича. Это не космонавт, это изобретатель. Вот. Была закрытая тема. У него полет до Марса и обратно, если не ошибаюсь, где-то 2 недели. У него ускорение двигателя без выброса массы. 1G. То есть до половины до Марса долета постоянное ускорение 1G. То есть там 50 километров в секунду получилось уже на той половине, когда половина пути. При этом космонавт гравитацию 1G один чувствовал. Двигатель разворачивается на 180 градусов и садится на Марс. Потом, значит, были обсуждения. Я не в курсе, что там было, но, короче говоря, если не ошибаюсь, Рогозин попытался построить двигатель этот, но Академия наук запретила это дело. Хотя у Леонова патент был на эту вещь. У него очень много патентов, они там достаточно много засекречены оказались. Вот, это по поводу двигателей. Второе, по связи. Я одно время занимался системой торсионной связи, но как оказалось, то, что было публикации какие-то, ну, в общем, не то. Не получилось эта торсионная связь. Всякие подходы, чувствительность усилителей запредельно до минус 18 степени ампера. То есть при всем хаосе, который есть, микровольтах даже, движение, направленное небольшое движение тока можно засечь. Это чрезвычайно малые, малые токи. 10 минус 18 ампера от амперный усилитель. Кстати, я его и сделал, этот усилитель. Но ничего, то все не получилось у меня со связью. Хотя кварцами усиливал, это 10-6 степени добротности, но кварц оказался достаточно жесткий, чтобы возбуждаться, а нужно там еще порядка 2-3. Короче, провал у меня получился в этом отношении. Далее, по там инопланетян. Трое человек недавно, ну не наши ученые, получили за квантовую запутанность Нобелевскую премию. Смысл какой, что частица имеет свое зеркальное отражение. При этом четко отмечено, что мгновенная связь, просто мгновенная. По поводу Эйнштейна добавить в отношении, у него же досветовая, то что ниже скорости света, это материя, а что выше скорости света, это темная материя энергии, о которой параметра вообще никакого не мог знать. Логически можно подумать, а вдруг больше скорости света, вот и все. А когда скорости такие большие, ну, частицы-то их он поймать не можем. Ну, не учились такие сверхбыстрые частицы ловить, то они есть. Ну, это, допустим, вот такое вот дело есть. Вот достаточно темной материи энергии прибавить знак минус, когда понятно становится, что отрицательное переходит в положительную, то есть массу, свет и так далее. Ну, это пусть дальше физики развиваются этими делами. Вот по поводу квантовой запутанности. Мы, значит, по этой работе, которую Нобелевскую премию получили, очень интересная вещь получается, что мы можем иметь своих изображений неисчислимое множество во Вселенной, мгновенно при том, но только из зеркальных. И вот тут пришло последнее, что нас изобрел по ДНК, это мусорные цепи, которые болтаются вокруг вот этой двойной ДНК, и считали их мусорными, а оказались они очень активно строение имеют, ну, в рождении человека, вообще в рождении жизни, То есть уже пророчит ему Нобелевскую премию отдать на этому парню. Молодец, гений он. Но тут получается одна интересная вещь. Ведь каждый тип ДНК, они имеют в усилении огромное количество своих копий, зеркальных, правда, зеркальных. Правда, не знаю, значит, существительные, нет, но существительные скорее вот эти вот цепи. Так что, я так понимаю, жизнь разнообразная бьет, жизнь ключом, как угодно. В общем, конечно, у меня все эти теории, которые, ну, я прекрасно знаю, все читал, изучал, и, то есть все науки в тупик пришли. Вот сейчас вот по ДНК вот открытие сделал, да, там Леонов что-то сделал, но пока тишина. Уже нулевой элемент Менделеева открыл, дал ему параметры, и минимальную электрическую, вот, там, массу, то есть минимальную энергию дал. Но почему-то ее выкинули же ведь из таблицы Менделеева элемент, а теперь опять впихнуть не могут. То есть тормозится развитие науки. Ну, не знаю, для чего это сделано. Ведь американцы когда-то говорили о том, что ученых надо убивать, потому что они это... Почему убивать? А потому что эти правители мира, когда какой-то ученый что-то придумывает, а у них управление из рук миром выпадает. Так что многие открытия, конечно, закрыты, многих ученых нету, а другие уже молчат. Но на самом деле мы созданы действительно по образу и подобию Бога. Вот так коротко все. Здесь Сергей С2ДРЖ, это добавление к лекции Владимира под позывным О3 Анна Татьяна. Спасибо, кто слушал.
Спасибо за информацию, интересно. По поводу ДНК и разрыв ДНК я уже все слышал, стал интересно. Спасибо за инфо. Значит, ну тут у меня пока после Сереги еще кое-маленькая информация по поводу вот технологии перемещения в дальних полетах. Если кто-то хочет, я могу еще минут 10 занять, чтобы подтвердить, ну, опять же, на нашей основе, то, что мы имеем на данный момент.
Добрый вечер.
Я слушаю.
Да, я просто говорил предыдущему вот корреспонденту хотел немножко проапеллировать, он задал много вопросов, вот на самом деле, на которые есть ответы, вот, ибо стоит просто, так сказать, немножко поучить физику вот в институте, и как бы станет понятно, куда там все эти закрытые совещания в Госдуме, там все эти двигатели без отброса массы, всякие ДНК-спирали и прочее. Вот, то есть все это очень хорошо объясняется, в общем, текущей теорией и текущей физика, и ничего этого просто физически невозможно, это доказано, вот и все.
Спасибо. Ну, я понимаю, что вот лучше на нашей основе там попроще, потому что если чисто математически все можно предположить, дальше нет. Спасибо за инфу. Так, значит, и вот последнее, чтобы совсем вас всех запутать, вот по поводу тех космических перелетов, ну, возьмем обыкновенный космический корабль. Ну, рассказывать про чего состоит двигатель нашего ракетной системы как-нибудь в следующий раз, я расскажу про ракету. А вот представим, что мы с вами должны далеко куда-нибудь полететь. Ну, давайте на Альфа Центавра 4,36 световых лет. Значит, вот эта конструкция должна быть. Значит, во-первых, мы туда полетим, да? Значит, вот 28 лет я посчитал, не вы, прошу, что, значит, 28 лет туда, 28 лет обратно. Ну, кто-то хотя бы прилететь, посмотреть, что там, есть, какие дела, поговорить, там, я не знаю, там, по рынку походить. Вернуться обратно. Итого 56. Значит, первое. Экипаж. 56 лет. Значит, какой экипаж должен лететь? Сколько? Какие года? Раз. Второе. Все время рассказывают, что при длительных полетах, кстати, или при любых полетах сейчас космических, это должна быть четкая подбор космонавтов, которые будут лететь. Вы сами понимаете, вот все работают, все в коллективе знают, что приходит когда время, когда ты устаешь уже в коллективе, начинается трение, кто-то раздражается, потому что народ уже настолько слился в коллективе, что кто-то уже раздражает. А теперь они должны лететь 56 лет. Это второе. Третье. Питание и научно-исследовательские какие-то делать научные работы должен быть вот этого человека, которому, значит, туда 28 лететь и плюс еще обратно 28, значит, какой период. Это все. А теперь сама конструкция вот этого, как называется, межпланетного корабля. Один всего-навсего вот перелет. Значит, по теории Эйнштейна чтобы лететь далеко и продуктивно, мы должны иметь приблизительно очень скорость света. Не далее скорости света, 300 тысяч метров в секунду. Если брать еще, вот Сергей тут тоже сказал чуть-чуть по поводу сверхсветовой скорости, если еще почитать ученых нашей квантовой физики, там немножечко по-другому. У них к этому отношение совершенно другое. Они считают, что сверхсветовая скорость существует. Пока не будет. Значит, мы берем теорию Эйнштейна до световой скорости. Значит, сама конструкция человека, корабля, должна быть таким образом, значит, мы должны разогнаться. Наши, значит, мы можем переносить, повторюсь, 9,980 G. Значит, сама конструкция данного космического аппарата должна быть с таким расчетом сделана, что мы, значит, сам космический корабль, в космосе энергии большая не нужна, там импульсы нужны. Все равно космический корабль разгонится до определенной скорости. Сам простой вариант, ну, пример, давайте я утрирую, конечно, не очень, наверное, я правильно, но примерно так, для общей информации. Если возьмем с вами кинескоп обыкновенный, ну, что у нас там, катод бьет на трубочку, когда была трубки, значит, стеклянники, там появляется изображение. Теперь мы перевернем все это дело наоборот, значит, туда, значит, катод стреляет, то есть появляется изображение, вот это изображение начинает толкать, кинескоп выбрасывает и толкает вот этот наш кораблик. В конце концов, он достигнет определенной скорости для световой. Но, опять же, мы должны посчитать, куда нам лететь. Потому что дальше центавр. Теперь данный корабль на определенной скорости, на определенный момент должен совершить какое-то торможение. Какое торможение? До какой скорости? Представьте, значит, что нужно иметь запас научных данных. А корабли будут не такие. Но вот если брать вот тот же, я вам говорил, проект ИКАР, там рассчитано примерно 205, примерно около 250 тысяч тонн сам космический корабль должен быть. Ну, они посчитали, что для всех житье-бытье. Вот представьте, с какой же конструкции корабль, что мы должны сначала с вами разогнаться, долететь определенное время, данное энное количество километров, и там световые года, естественно, километры. Потом затормозить, чтобы человеку не было плохо. Самый простой вариант. Во всех космических фильмах вы видите колесо вращающееся. Везде. Какой бы научный канал ни был, все вращается. Вот это самый простой вариант. Что можно предположить? Вот это колесо. Если брать расчеты 200, там примерно около расчета делали ученые, 200 метров это вот этот круг сам. Чтобы сделать примерно искусственную гравитацию, он должен вращаться один оборот в минуту. Если, соответственно, он будет вращаться больше одного оборота в минуту, соответственно, сами можете представить, что будет человек. Его просто возьмет вот этот вот стенку, ничего от него не останется. Если он будет меньше, то человек никакого искусственного притяжения не будет. Это только вот такой примитив. А что там у них, никто не знает. И только создать математически, представить, что вот этот корабль, а он должен большой, значит, при условии, что там должны быть жить, питаться, проводить научную деятельность, плюс туда же входит вот это все бытовые отходы, которые мы сейчас выбрасываем с вами на улицу, потом машина везет куда-то. О каких мы можем иметь инопланетянам, если мы до сих пор не можем свой мусор убирать? Не можем, потому что мы не можем это делать. Если брать ученых их расчетом, то есть у нас, предположим, целлофан какой-то технический, у которого период распада чуть ли не 800 лет. Ну, 800, пускай я берем круто, но лет 500-400 есть. И мы с ним что сделать не можем. А если брать межполетные расчеты, вот расчеты полета на космический дальний полет, еще нашими учеными, значит, нужно придумать какой-то механизм, который дает возможность избавиться от тех вот продуктов непитания, которые у нас останутся. Ну, что у нас может быть? Ну, предположим, я там не знаю. Шкурка от банана, к примеру, там. Ну, я курить все бросить, на спичку там не будет, наверное. Какой-то пакет, то есть что-то, какой-то набор. Значит, в свое время был эксперимент, предложили ученые, значит, часть отходов от продуктов вывести червей, каких-то червей, которые будут подъедать. Эксперимент вначале пошел хорошо, потом это дело встало на месте, все не получается. Ну, что-то, какой-то контингент продуктов уходит, действительно, а потом куда их девать и где их размножать. Это первое. У Атреаты немного о космосе. Далее, значит, что делать с основным мусором? Ну, представьте, если сейчас у нас над нашей планетой летает такое количество космического мусора, которого, Но вот если в интернете, что вас не пугает, там есть иногда, можно найти картиночку такую, она в 3D формате, она крутится, и там такие точечки. Вот она показывает реально примерно, сколько у нас космического мусора. Так вот, если мы представим, что мы все там в космосе будем выбрасывать банки какие-нибудь, консервы, все что-то вроде, то превратится в то же самое. Но у нас скорости разные. Вот если представим, что какой-то космический аппарат идет хотя бы до световой скорости, ну сколько, на 15% до световой скорости, то материал данного космического корабля должен быть таким, что трение будет куда в разы больше. Это здесь космический аппарат прошел, он даже не чувствует ничего. Но там, если взлетает наш МКС, почему у него орбита смещается? Потому что он встречается с остатками воздуха и солнечных лучей, которые там существуют. Вот это тормозит, он спускается на орбиту. А если скорость на 15% от скорости света, то вы можете представить, какое трение. Вот этого всего вашего корабля там невозможно. Значит, с этим еще бороться. В конце концов, либо вас сотрет в порошок, ну, я так утрирую, либо начнут что-то делать. Это еще один механизм. Плюс вот это все, как лететь, здоровье, быт, ну и вот это технические возможности, как лететь, с какой скоростью, когда, что и как. Ну вот примерно такое получится. Вот опять чисто математически можно представить, а каких двигателей? Ну, сейчас можно в интернете ваш двигатель существует. Сейчас, наверное, самый модный, наверное, двигатель, потому что это самый скоростной. Считается. Ну, вот решили, давайте на нем остановимся. Фотоны уже неинтересны, ионные двигатели неинтересны, атомные двигатели неинтересны. Давайте возьмемся за ваш двигатель. Ну, если кто читал, значит, интересно. Просто все, значит, только ваш двигатель. Ну, представьте, что у вас какой-то предмет, ну, возьмем, я не знаю, это вот ручка. Значит, эта ручка помещена в какую-то оболочку. Ну, помещать по-нашему, что мы можем представить, это пузырь мыльный, ну, псевдопузырь. Вот это, значит, ваша ручка в псевдопузырь. Значит, теперь мнимо вот время, значит, вот этот нос или переднюю часть ручки одни тащат вперед, а сзади его толкают. Вот это по науке называется перемещение во времени. Это утрирую. Так вы не представите. Вот это считается, вот тогда можно переместить. Это первый вариант. Второй, значит, это вот самый простой вариант, когда показывают у нас в интернете. Значит, так называемые черные дыры, сейчас очень модно, темная материя и так далее, и так далее. Через них можно. Просто сделали, говорит, давайте как, а что, как нам представить? А вот возьмем обыкновенный листочек бумажки. Значит, от одного конца до другого далеко, а теперь мы возьмем и сложим. И получается, что, значит, если точечку сделаете вон там, то эта точечка будет уже куда меньше. Ну, простое объяснение. Но опять же, как это сделать и с чем это дело едят? Это к слову. Все, у меня все. А то эта полемика еще будет долго. Все, ответы, Владимир, например. Вопросы. Вот, вопросов нет тогда, наверное. Всем спасибо. Кто был, значит, надеюсь, что я постарался ответить не очень, наверное, так вот непонятно, если меня поправят. Вот, если интересно было хорошо, значит, хорошо, но нет. И объявление сразу, в следующий раз 20 часов 30 минут на этой частоте. Круглый стол. Ну, тему я постараюсь вам какую-нибудь найти. Ну, либо опять, наверное, космическую, наверное. Ну, попроще что-нибудь, чтобы нам далеко не лететь. Возьмем, наверное, на что-то попроще. Наш космос, нашу галактику и так далее. Что здесь проще свои. Что как-то понятнее было. А то у нас посехи, световые года, это тяжеловато. Вот, наверное, все. Поэтому, если что-то останется у кого-то желание задать вопрос, я останусь здесь. Кто подошел и кто хочет к нам в телеграм-канал, значит, напоминаю. Значит, заходите в телеграм-канал, набираете «УАТРЭТ» и «Немного о космосе». Попадаете на титульный лист, читаете условия, какое вот условие, ну, не условие, а как считать, ну, положение, что ли. Если вас это интересует, вы согласны, значит, заходите на второе, там написано «Вход в чат», нажимаете на кнопочку, переходите сюда, я вижу, что вы пришли, соответственно, вас регистрируют и приходите. Повторюсь еще раз, обязательно почитайте, чтобы не получалось так, что вам будет скучно. Тут радиолюбительская тематика, тут у нас космос, антенны, ну, вард-двигателя, конечно, нет. Но вот как в походы ходить, что есть в походах, какой, как идти лучше, на велосипеде в поход идти в полевой день, на машине или пешком? Если пешком, то как, что идти, какую колясочку, сколько продуктов брать и так далее? Если на велосипеде, на каком велосипеде, сколько воды, куда ехать, я утрирую. Если на машине, на какой машине, куда на машине и так далее. Не считая антенного хозяйства. У нас есть картинки, кто от любителей приходит в леса. Значит, самодельные антенны, маленькие, габаритные, значит, для КВ, предположим, вышел в полевой день, кто-то на УКВ. В общем, примерно так, это наглядно. Никак, повторюсь, никакого у нас тут рекламы нет, рекламировать у нас тут ничего нет, кроме отлюбительства, наверное. Вот. По поводу нецензурной брани, я думаю, вся нецензурная брань уже и так, она уже всем, мягко говоря, надоела. Ну и, повторюсь, использовать вот этот наш канал в качестве рекламы я не дам, извините, за грубость. Вот, пожалуйста, так, честно говоря, если в другие каналы, пожалуйста, там совершенно другие. Если нет, ну, ребят, ну какой смысл? Вот, рекламировать. Это не реклама, здесь люди, которые действительно показывают, что у них интересно. У вас любые радиолюбители. Кто-то показывает, как работать, предположим, телеграфным ключом механическим. На каком? На пенечке, на стульчике. Кто-то показывает, как сделать походные конструкции, чтобы, предположим, поместить свой трансивер. У кого-то китайская Г-90, у кого-то 857, какие батарейки, какие марки, сколько батареек и так далее. Если самому, то самому. Значит, если антенна, какая антенна? Ну и космическая тематика, это двигатели, космос, это освоение нашего космоса. Очень интересные темы, ну, по мой взгляд, ну, начнем с того, что такие темы, как «Мир», например, который пролетал 15 лет, его компоновка, его счет, любой двигатель. Ну, даже такая тема, как PS-1, значит, это, значит, спутник наш первый, который вещал на 29,99 МГц, это пиколот. PS-1 назывался, простой спутник назывался, даже про него. Какой вес, какие антенны, почему 29 МГц и так далее, и так далее. Значит, станция «Восток», Юрий Алексеевич Гагарин. Как он, почему, значит, у него катапульта, значит, конструкция катапульта и так далее, и так далее. В общем-то, кушал он, не кушал. Тюбик был, но он не поел. Кто у нас первый поел в космосе? Этот, Герман Титов поел первый. И пошло, пошло, пошло. Ну и так далее. Уже космические корабли, что такое космический корабль, почему именно такой, а не другой. И все специфические вещи, как что такое вне корабельная деятельность, когда космонавт выходит в космос. Какие солнечные батареи, сколько они, предположим, на станции «Мир» они имели размеры, габариты, и сколько они выделяли космического энергии. Потом это дело преобразовывалось в постоянных переменных напряжений, и, соответственно, какое напряжение бортовой сети. Какие аккумуляторы, ну, к примеру, или двигатель. Какой двигатель, какое питание и так далее, и так далее. Ну вот, космический тематик, поэтому почитайте. Если у кого нет позывных, он мечтает, пока не получается, есть у нас сайт, не сайт, а почта. Называется planeta375@bk.ru. Это то же самое, что здесь у нас в Телеграм, только на почте. Повторюсь, planeta375@bk.ru. Заходите туда, я вам отвечу. И последнее, значит, сайт у нас есть Сергей, Роман 2, Анна Роман Леонид. У него сайтик, сюда записываются наши круглые столы, если это кто-то не успевает, и можно посмотреть, очень интересная информация там есть. Повторюсь, Роман 2, она Роман Леонид. Сайтик есть сюда, можете посмотреть. Кстати, у нас есть еще Павел, Роман 2, Анна Киловатт Леонид. Павел, значит, у него тоже есть свой сайтик. И там есть круглые столы, которые проходили 10, а то и более назад. Вообще круглый стол у нас, кто подошел, давно. Примерно с 90-х годов круглый стол провожу, уже сколько лет прошло. Ну вот так, все сообщил, если вопрос, повторюсь, будет здесь. Тему я вам сказал, какая будет у нас, пока не знаю. Но, наверное, какая-нибудь космическая. А может и нет. Вот. Хотя у нас есть и наше радиолюбительское дело, такая интересная тема, как, например, ну там, развитие радиолюбительства вот там с 1917 года по нынешнее время. У АТРИ-АТ круглый стол, например. Все, тишина. Всем еще раз спасибо. Приятных вам выходных. Не болейте, самое главное. Если вопрос есть, я стою здесь, еще послушаю. А так, всех благ. 7-7-4, кто был в телеграм-канале. Значит, Денис я вижу, Петр я вижу. Так, кто у нас еще? ДРУ Игорь вижу. Анна Романовна, Сергей вижу. АБХ вижу. Вот всех я вижу. спасибо, кто был здесь. Я у отряда и на приеме. Значит, ну, кто-то, может, где-то еще как-то по-другому слушал. Повторюсь, значит, если что-то не слышал, вот у Сергея есть в интернете запись круглого стола. Все, будем ждать инопланетян.
Я слушал здесь у А3, Анна Киловатт. Анна, приветствую. Спасибо.
Принято, Александр, спасибо за подход. Благодарю.
Да, спасибо, Владимир. Всего доброго. 7-3, это R2NB, QRT, до свидания.
Всего хорошего, Станислав, спасибо за подход. Удачи, 7-3. Так, ну кто сюда, вот в телеграм-канал, я жду, интернет у меня работает, так что жду вашего подхода сюда. Так, ну а по поводу, понравилась тема или не понравилась, ну тут уже потом в дебатах мы как-нибудь выясним. Роман 5, Борис, Ольга, Владимир, ну, если интересно, это хорошо. Так, Константин, вижу. Так, на частоте у А3АТ я на приеме. Если вопрос у кого-то будет, пока на минут 10 я еще здесь. Я Ульян Антон 3, Антон Антон Тамара. На частоте у А3АТ прием. А3А Сиха у А3АТ принят. Александр, спасибо за подход. Всех благ, всего хорошего. Прощение, Анна Хритон, сука, извините, Александр, переименовал чуть-чуть. Роман Анна 3, Анна Хритон, сука. Конечно. Пожалуйста, Александр. Ульяна Антон 3, Антон Антон Тамара на частоте. Я у А3 АТН на приеме.
Здесь Ульяна Борис-Тройка, Дмитрий Константин Каридон, Владимир. Все очень здорово. Супруги очень понравилось. Вот. Прям замечательно на приеме.
А, вот 3ДКХ, у А3-2Т принято. Ну, если понравилось второй половине, ну, значит, тема актуальная. Интересная действительно сама тема.
Да, Владимир, спасибо огромное. Вот. Я здесь еще тоже попал на приеме.
Принято. Ну, наверное, потому как вот по нашей современности далеко-то не идем. А там что будет. Хорошо, спасибо. Благодарность вашей супруге, что силы хватило столько времени слушать. Я Ульяна Антон 3, Антон Антон Тамара. На частоте у А3 АТН на приеме. Я у А3 АТН. Ульяна Антон 3, Антон Антон Тамара. У А3 до Антона Тамара прием.